Интересно заметить, что даже многие комментаторы, я совсем недавно смотрел один комментарий Скофилда, несмотря на то, что слово «Армагеддон» употребляется всего лишь один раз в Библии, почти на каждое событие я обнаружил в Библии Скофилда около 50 ссылок, в которых он на тот или иной библейский текст говорит «это Армагеддон». Более того, скажу вам, какие разные комментарии писали в свое время. Совсем недавно мне попался комментарий, написанный в 70-е годы, где там было сказано, что Армагеддон – это война между СССР и США, которая произойдет в долине Мегидо, в Израиле, и война будет за право обладать Израилем. СССР ушел уже давно, как 10 лет мы празднуем нашу независимость, и никакой битвы мы не видим. Другой комментатор, описывая долину Мегидо, так прямо пишет. Там будет такая битва, что кровь будет аж по устцы конские. Ну, судя по всему, дата этого комментария не позже, чем 20-е годы. Уже во Второй мировой войне кавалерия использовалась крайне редко. Ну, а сегодня говорить даже о пехотных и танковых баталиях не приходится, потому что и этот вид сражения уже постепенно отмирает. И все-таки, что же в этом Армагеддоне такого, что нам надо знать? Что же такое этот Армагеддон? Давайте откроем текст. Это книга Откровения, 16 глава, 16 текст. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Ну, естественно, мы не можем этот текст вырвать из его контекста. И для того, чтобы изучить контекст, нам надо вспомнить лекцию, о которой мы говорили неделю назад в воскресенье. Там мы показывали вам структуру книги Откровения, которая состоит из набора событий последовательностью 7. Или из последовательности событий число 7. 7 церквей, 7 печатей, 7 труб и 7 язв. Откровение, 16 глава и 16 текст. В какой из частей находится? 7 язв. 16 глава и 6 текст. Значит, речь, конечно же, должна пойти о том, что, собственно, происходит? Что это за 7 последних язв? Давайте вернемся к нашему тексту, который мы тоже с вами изучали на лекции в прошлое воскресенье, когда говорили о храме небесном в книге Откровения. Вот как начинается, и мы говорили с вами о том, что любая из этих частей начинается сценой в небесном святилище. Итак, вот эта сцена. Вот как начинается последняя, заключительная часть книги Откровения, говорящая о последних семи язвах. «После сего взглянул я, и вот отверстие храм скинии свидетельства на небе. И вышли из храма семь ангелов, имеющие семь язв». И дальше продолжение. И одно из четырех животных дало семи ангелам семь золотых чаш, наполненных гневом Бога, живущего во веки веков. И наполнился храм дымом от славы Божьей и от силы его. И никто не мог войти в храм, доколе не окончилось семь язв семи ангелов. И услышал я из храма громкий голос, говорящий ангелам: «Идите и вылейте семь чаш гнева Божия на землю». Я хочу обратить ваше внимание о том, что храм наполнился дымом, и никто не мог войти в храм. Мы говорили с вами о том, что ситуация в книге Откровения развивается последовательно согласно ритуалу Йом-Кипура, описанного в книге Левит, 16 глава. Каждое движение первосвященника там зафиксировано. И вот это последнее движение. Мы показывали вам, и даже сегодня на лекции утром, мы показывали вам текст, еще один, где говорится о том, что храм Божий открылся. И это являлось событием, когда первосвященник входил во святое святых для того, чтобы кропить на крышку ковчега. Мы знаем, что это престол милости и благодати, и совершать искупление. Но здесь, в этой сцене, не в 11, а уже в 15 главе, которую мы сейчас с вами читали, храм Божий открывается снова. Для чего? Для того, чтобы священник мог выйти. Но когда священник выходит из храма, тогда уже создается ситуация интересная. Святилище уже является очищенным. И тогда никто уже не может занести свой грех туда. Дверь Божьей благодати закрывается. Никто не мог войти в храм до тех пор, пока первосвященник не возложит руки на козла, козла выгонят в пустыню, а после этого первосвященник принесет жертву всесожжения, и тогда начинался новый ежегодный цикл. Но не здесь. Апостол Павел, послание к евреям, говорит, что в отличие от священников, которые были смертны, наш первосвященник Иисус Христос единожды вошел во святилище для нашего искупления. И поэтому здесь мы видим единственный и окончательный его выход из святилища. Тогда, когда он выйдет из святилища, будет уже поздно. Я говорил с одним из наших слушателей, и он говорит: это событие еще будет не скоро. Это может быть. Мы не знаем, когда наш первосвященник выйдет из святилища. По одной простой причине. По причине того, что когда он выйдет из святилища, тогда наша судьба будет с вами окончательно решена. Или мы навеки спасены, или ничто не может спасти нас. Поэтому, как говорит апостол Петр, не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит нас, желая, чтобы никто не погиб, но все пришли к покаянию. Поэтому это событие еще впереди. Сегодня еще, как говорит нам апостол Павел, имея первосвященника великого, прошедшего небеса Иисуса Сына Божьего, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого священника, который не может сострадать нам в немощах наших, который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить и обрести благодать для благовременной помощи. Сегодня мы еще можем это сделать. Сегодня еще есть возможность приступить к престолу благодати. Но никто не знает, что будет завтра. Поэтому эту возможность упускать нельзя. Когда первосвященник выходит из храма, тогда начинается излитие семи последних язв гнева Божия. Давайте посмотрим на то, как это описано. И пошел первый ангел, и вылил чашу свою на землю, и сделали жестокие, отвратительные, гнойные раны на людях, имеющих начертания зверя и поклоняющихся образу его. Можно задать вопрос, а справедлив ли Бог, когда изливает свои язвы суда? Но тут можно видеть двояко. Мы увидим в одной из язв прямо звучит голос при излитии третьей язвы, звучит голос подтверждающий. Ей, Господь, Вседержитель, истинные праведны суды Твои. Но верно ли это заявление? Ну, во-первых, что мы здесь видим? На кого изливается язва гнева Божия? На тех, кто поклоняется образу зверя и имеет начертание. То есть уже есть путь, как избежать. Вы знаете, говоря о судах Божьих, можно говорить о жестокости Бога, о чем угодно, но можно видеть этот вопрос с другой стороны. Со стороны нашего упрямства и нашей непокорности, и нашей гордости. В каждом из судов, которые Господь посылает на землю, будь то потоп, будь то Содом и Гоморра, или же последний суд, или же казни египетские, есть всегда выход. Что мешало людям войти в ковчег, когда Ной строил его? Что мешало людям ослушаться ангелов, когда они ходили в Содом и Гоморру? Что мешало египтянам взять агнца, заколоть его и помазать косяки дверей? Собственная гордость, зачастую переходящая в глупость. Так и сегодня. При этом в суде, да, будут изливаться язвы, но они будут изливаться на конкретных людей, на поклоняющихся образу зверя и имеющих начертание. Хорошо, кто-то спросит все-таки, а справедлив ли Бог делает? Получается так. Неужели Бог расправляется с инакомыслием? Давайте посмотрим и изучим этот вопрос. Что такое зверь, мы уже с вами неоднократно изучали. Это вот картиночка, мы ее видели на нескольких наших лекциях. Это Откровение, 13 глава. Написано: «Стал я на песке морском и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами. И на рогах было 10 диадим, и на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, подобен барсу, ноги у него, как у медведя, пасть, как у льва, и дал ему дракон силу свою великую и власть». Мы уже говорили, сегодня даже утром мы говорили о том, что дракон, дьявол, сатана использует эту политическую и религиозную систему. Мы о ней говорили неделю назад. Он использует ее для того, чтобы бороться с остатком народа Божьего. С теми, кто верен Господу, соблюдает его заповеди и имеет веру в Иисуса. И этот зверь является отступившей церковью. Церковью, исповедующей ложное учение. Церковью, попирающей закон Божий. Ну хорошо, все-таки. Почему, если человек выбрал все-таки отказ от следования Слова Божьего, почему Бог его наказывает? Неужели Бог не дал человеку свободу выбора? Давайте посмотрим. Оказывается, не все так просто. Вот что пишется в Откровении, 13 глава, стих 15. «И дано было ему вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». Вы понимаете, в чем секрет этой политической системы? Почему мы говорим о ступившей церкви как о политической системе? Потому что она имеет рычаги воздействия. И рычаги несправедливого воздействия. Она проповедует свою истину. И это ее право. Она говорит, что закон Божий не существует. И это тоже ее право. Но что она говорит дальше? Она говорит: тот, кто не с нами, того мы убьем. И это серьезное заявление. И это начинает сбываться. Я еще раз говорю о том, я говорил сегодня утром, что 10 лет существует независимое государство Украины. И больше всего я благодарен и поддерживаю эту независимость, потому что эта независимость обеспечивает и демократию. Свободу слова. Свободу того, что сегодня мы можем слушать, и мы можем высказываться. Высказывать свои точки зрения, не опасаясь, что мы за это будем уничтожены. Но, к большому сожалению, есть страны уже, в которых это не так. Есть страны, которые уже принимают законы о государственных религиях, называя все остальные вероучения ересями и тоталитарными сектами. Вот как сбывается это пророчество. И, к сожалению, Библия говорит, что эта система начнет превалировать, что чем дальше, тем меньше демократии, особенно в религиозных вопросах, будет допускаться в этом мире. Пока не дойдет до такой точки, что всякий, кто не поклонится образу зверя, будет убиваем. Вы понимаете, в чем проблема? Вы знаете, это примерно то же самое. Мы говорили, что зверь является непосредственным, как говорится, исполнительным директором дракона, дьявола, сатаны на этой земле. И мы видим эти порядки. Знаете, эти законы, законы, подобные гангстерскому клану. Знаете, туда можно легко войти и делать все, что мы хотим. Можно убить, тебя прикроют, можно украсть, это все закроется. Но как только захочешь из этого клана выйти, вот тогда начинается проблема. Вы понимаете, точно так же действует сатана. Он предлагает нам блага земные и всякие возможные преимущества в обмен на поклонение ему. Но как только нам от этих грехов опостылит и станет противно, вот тогда он скажет: если ты покинешь меня, я убью тебя. Точно так же и эта система хочет сказать сегодня всему миру: если вы не будете поклоняться мне, то я убью вас. Будет ли Господь терпеть это? Знаете, это вопрос справедливости Божьей. Когда мне задали вопрос один по поводу лекции вчерашней о живой душе. В книге Откровения есть текст, когда речь идет в разделе о семи печатях. Там, когда снимается одна из печатей, под жертвенником души убиенных за Слово Божие. И говорят: ну вот же душа живет. Ну, конечно же, в этом тексте есть сразу проблема. Получается, я не видел такого учения, что, оказывается, души праведников сидят в тюрьме под жертвенником. Вот, такого учения я еще нигде не видел. Но проблема здесь весьма, как говорится, легко разрешается. И она разрешается с двумя текстами. В книге Левит, 17 глава, записано, что душа тела есть кровь. А если мы знаем это, то тогда очень легко провести параллель с историей Авеля и Каина. Когда Бог спрашивает Каина: где Авель, брат твой? Он говорит: что я, сторож брату моему? А Бог тогда говорит что? Кровь Авеля, брата твоего, вопиет ко мне из земли. Вопияла ли кровь в действительности, буквально? Естественно, нет. Но следы преступления были видны. И вот так же, когда открыта была одна из печатей, это был один из самых сложных исторических событий, то тогда под жертвенником, который, кстати, находится во внешнем дворе святилища, на земле, кровь вопиять стала, вопиять к возмездию. Но тогда сказали: не время еще. И вот, наконец, настанет тот час, когда Господь уже не будет говорить: подождите. Когда мученики, которые раньше своими мученическими подвигами привлекали людей к истинной вере и к следованию за Богом, теперь будут не нужны, потому что храм Божий будет закрыт. И судьба каждого будет решена. И тогда Господь выступит для того, чтобы защитить народ свой от руки притеснителя. После того, когда эта система вознамерится убить всех тех, кого, кто не желает поклоняться образу зверя, Бог не будет медлить. И тогда начнутся изливаться язвы. И мы увидим здесь для чего и вторую цель, почему они изливаются. И пошел первый ангел и вылил чашу свою на землю, и жестокие гнойные раны на людях сделались имеющих начертание зверя и поклоняющихся образу. Второй ангел вылил чашу свою на море, и сделалась кровь, как бы у мертвеца, и все одушевленное в море умерло. Третий ангел вылил чашу свою в реки и источники вод, и сделалась кровь. Четвертый ангел вылил чашу свою на солнце, и дано было ему сжечь людей огнем, и сжег людей сильный зной. И вот еще одна деталь. И они хулили имя Бога, имеющего власть над семи язвами, и не вразумились, чтобы воздать ему славу. Вы видите? Вот суть проблемы. Мне задают вопрос, может ли Бог простить Сталина или Гитлера? Ну, конечно, вопрос очень сложный. С одной стороны, сказать не может, тогда Бог, оказывается, кого-то прощает, кого-то не прощает. Уже сразу же возникнет вопрос, а кого он еще не может? Может быть, где вот эта граница? Если Сталин и Гитлер, понятно, то значит, кого-то еще не может. Написано, Бог всепрощающий. Но проблема здесь с другого конца. Вы посмотрите, что делает Бог. Бог изливает эти язвы, люди пока живы. Но Бог дает им почувствовать свою силу, а как люди реагируют? Они хулят имя Бога. Вы понимаете, как, до чего может дойти грех? Вот куда он развивается. Проблема не в том, может простить Бог грешника или не может. Проблема в другом. Проблема в том, до какой степени наш собственный с вами грех может дойти. Когда мы уже будем видеть силу, что это Божья сила, и она от Бога, и мы не будем иметь в себе мудрости, я еще раз говорю, это мудрости раскаяться. Они знали, что это от Бога, но они хулили. Давайте посмотрим дальше. Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя и сделал царство его мрачным. И они кусали языки свои от страдания и опять. И хулили Бога небесного от страданий своих и я своих и не раскаялись в делах своих. Вы понимаете, вот куда идет человеческий грех. Мы думаем и размышляем, как это может произойти с нами. Мы хорошие, что мы сделали? Мы никого не убили, никого не украли, ничто не украли. У нас хорошая семья, мы, дорогие, отдадим себе отчет. Мы не знаем, на что мы способны. Как когда-то Герберт Уэллс в своем романе «Затерянный мир» говорил о профессоре Челленджере, который сказал, «Вы еще не знаете, на что я способен, когда меня очень плотно прижимают к стенке». Мы не знаем, на что мы способны, если мы не отдаем себя во власть нашего Творца и Бога Небесного, как эти, начиная просто с малого, когда доходит до большого, видят проблему, но уже не в состоянии раскаяться. И вот она, наша цель. Шестая язва, где и описан Армагеддон. Шестой ангел вылил чашу свою великую реку Ефрат, И высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. И видел я выходящих из уст дракона, и из уст зверя, и из уст лжепророка, трех духов нечистых, подобным жабам. Это бесовские духи, творящие знамения. Они выходят к царям всей вселенной, чтобы собрать их на брань, вон и день, Бога Вседержителя. Все иду как тать. Блажен бодрствующий, хранящий одежду свою, чтобы не ходить ему нагим, и чтобы не увидели срамоты. И он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Вы видите, кто это делает? Это делают три бесовских духа, подобных жабам. Как? Они делают это чудесами и знамениями. Вчера мне задавали вопрос, но как же, когда ты говоришь о душе, тут же Саул пошел и вызвал пророка Самуила, и он же представился себе, Самуилом, что ты меня тревожишь? И предсказал ему его смерть. Скажу вам одно, сатана не глупое существо. Я редко видел людей, обманутых им, когда он представлялся им сатаной. Обычно эта личность представляется небесным другом, посетителем с далекой планеты. Это особенно касается людей, имеющих дело к экстрасенсорике. Один известный целитель однажды в интервью раскололся, говоря языком жаргона. Он рассказал репортерам о том, что, в общем-то, он не обладает никакой особенной способностью к исцелению. Он имеет заранее написанный сценарий. И когда он выходит на стадион или в зал, ему уже заранее перед этим его небесный покровитель пишет, вот, значит, к тебе подойдет такой-то человек с пятого ряда, с седьмого места, у него есть то-то и то-то, ты скажешь то-то и то-то, с ним случится то-то и то-то. Но я хочу сказать, что когда эти люди, и были подобные случаи, решали отойти со своего пути, тогда этот небесный покровитель, бывало, устраивал над ними самую настоящую физическую расправу. Точно так же, как и зверь в книге Откровения обещает устроить физическую расправу над теми, кто не поклоняется ему. И Бог в этом случае не медлит. Бесовские духи, творящие знамения, собирают царей земных на место, которое называется по-еврейски Армагеддон. Что же это такое? О чем здесь идет речь? Вы знаете, уже те из вас, кто были на предыдущих лекциях, я вам рассказывал о секрете книги Откровения. Секрет этой книги заключается в том, что она записана языком Ветхого Завета. И если не знать Ветхого Завета, то разобраться с этой книгой, книгой Откровения, просто невозможно. Поэтому давайте посмотрим и попытаемся узнать, вот эти шесть язв, мы о них прочитали, о чем, собственно, здесь идет речь. Откуда, может быть, где-то в Ветхом Завете что-то подобное уже есть. Что ж, давайте посмотрим пример. Итак, стих 2, Откровение 16 глава, мы его уже читали. «Пошел первый ангел и вылил чашу свою, и сделали жестокие, отвратительные, гнойные раны на людях». Давайте посмотрим, Что у нас есть, например, в книге Исход, 9 глава, 10-11 текст? Моисей бросил к небу его, это пепел, и сделалось воспаление с нарывами на людях и на скоте. И не могли волхвы устоять перед Моисеем по причине воспаления. Потому что воспаление было на волхвах и на всех египтян. Вы видите? Гнойные, отвратительные раны и воспаление. Похожие явления. На людях. Но здесь речь идет о событии, которое называется десятью казнями египетскими. Прежде чем уничтожить первенцев, и мы об этом позже посмотрим, эту историю мы знаем, Господь также пытался вразумить Египет разными чудесами, сила которых постепенно нарастала. Давайте посмотрим дальше. Второй ангел вылил чашу свою в море, и сделалась кровь, как бы у мертвеца, и все одушевленное умерло в море. Третий ангел вылил чашу свою на реки и в источники вод, и сделалась кровь. Это тоже у нас есть в истории с казнями египетской. Вот посмотрите, 7 глава книги Исход. «И поднял Аарон жезл и ударил по воде речной перед глазами фараона и перед глазами рабов его, и вся вода в реке превратилась во что?» В кровь. И рыба в реке что сделала? Вымерла, вы видите? Кровь и все одушевленное умерло. И египтяне не могли пить воды из реки, ибо была кровь по всей земле египетской. Вы видите, как интересно? И вот, наконец, наша с вами история. Шестая язва. Шестой ангел вылил чашу свою в великую реку Ефрат, и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от восхода солнечного. И видел я выходящих из уст дракона, из уст зверя, из уст уже пророка, трех духов нечистых, подобным жабам. И посмотрите здесь. Аарон простер руку свою на воды египетские, и вышли кто? Жабы! Сходится. Иоанн описывает нам последний суд, который совершает Господь над всеми теми, кто желает уничтожить народ Божий. Описывает их этот суд языком египетских казней. Однако давайте заметим, мы знаем эту историю о том, что Моисей делал эти чудеса, и первое чудо, которое он сделал, это был жезл. Началось с этого. Он бросил свой жезл, жезл превратился в кого? В змея. Волхвы фараоновы как отреагировали? Они сделали то же самое. Вы видите, они тоже сделали змея. Ну, это очевидно. Сатана все-таки не глупое существо, он что-то умеет. И когда он даже умеет делать некоторые предсказания. Некоторые предсказания довольно несложно сделать. Можно рассчитать. Человек кое-что может предсказать. Сегодня аналитики могут вполне спокойно предсказать результаты выборов. Это вполне нормально. Достаточно сопоставить факты. Поэтому нет ничего в этом такого. У сатаны есть конкретная сила. И эта сила, когда Моисей вышел и сказал фараону: «Отпусти народ мой», сатана начал сопротивляться через этих волхов. У них были возможности. Когда кровь сделали в реке, как волхвы отреагировали? То же самое сделали. А когда жаб фараон Арон выпустил, что сделали волхвы? Выпустили жаб. Но вот где находится предел. Следующее чудо, которое делает Моисей, это были мошки. И вот что написано. Старались также и волхвы чарами своими произвести мошек, но не могли. И были мошки на людях и на скоте, и сказали волхвы фараону, это перст Божий. Вы понимаете? Вот она, эта логика. Точно так же и в последнем суде, когда на землю будут изливаться язвы гнева Божия, будет оказываться сопротивление. Но это сопротивление имеет предел. И поэтому то, что идет перед вот этим словом Армагеддон, оно показывает, что эта система, которая является агентом сатаны на земле, желающая уничтожить всех тех, кто ей не поклоняется, эта система будет сопротивляться, но до определенного предела. И точно так же, как волхвы фараоновы, змея смогли сделать, кровь в воде смогли сделать, жаб смогли сделать, и дальше ничего. Точно так же и это. Дракон и зверь в состоянии только бороться с Богом до уровня выпускания жаб. И все, что они могут сделать в конце этого мира, чтобы противостоять Богу, это выпустить трех жаб и иссякнуть. Что же такое это слово Армагеддон? Заметьте, как пишет Иоанн. Он собрал их на место, называемое по-еврейски Армагеддон. Давайте посмотрим, как это написано по-еврейски, с учетом того, что и на греческом написано, значит, это звучит Армагеддон. И тут возникает проблема, с которой сталкиваются многие богословы и исследователи текста. Армагеддон воспринимают как Мегидо. Мегидо – это долина. Но проблема-то в том, что слово «гар» на иврите означает «гора». И поэтому получается сразу же противоречие. Как гора может называться Мегидо, если называется, если Мегидо – это долина? Ответ на этот вопрос предложил автор книги «Стенание земли» и директор Института иудейско-христианских отношений Жак Дюкан. Он задал вопрос. Посмотрите на букву «Н». Вот она, «Нун». Долина-то называется «Мегидо» без «Н». Что это «Н» может означать? И опять используется единственный верный способ. Это задать себе вопрос. А где еще в Священном Писании можно увидеть слово «Мегиддон» с буквой «Н»? «Нун». Слово «Мегидо» встречается в нескольких местах. А именно, чтобы было «Нун», «Н» на конце. И есть только один текст, в котором встречается это слово с буквой «Н» на конце. Это книга пророка Захарии, 12 глава, 11 текст. «В тот день поднимется большой плач в Иерусалиме, как плач Гадад Римона в долине Мегиддонской». Здесь, естественно, «ской» – это русский перевод, но здесь четко написано на иврите «Мегиддон». И долина, это нас устраивает. Остается выяснить, что такое плач Гадад-Римона. А вот какая история за этим стоит. О ней пишет даже Иосиф Флай. Дело в том, что в долине Мегидонской, она же долина Израиль, давно жило племя, угаритское племя хананиян, которые имели языческие ритуалы, связанные со сменой сезона. И когда у них, значит, поверье было следующее. Дело в том, что в Израиле два времени года. Есть сухой сезон и есть дождливый сезон. И вот что происходило. Их поверье заключалось в следующем. Когда начинался сухой, засушливый сезон, они веровали в то, что вот их верховное божество Гадад-Римон терял своего сына. Был такой миф. Таких мифов очень много в разных народах. В Библии вы можете прочитать о плаче по Фамузе. Это все одного корня мифы. О том, что у Бога сын, который умирает. В засушливый сезон, как они объясняли, это сын умирает, а в дождливый сезон он воскресает. Так вот, когда начинался засушливый сезон, это племя имело ритуал плача Гадад-Римона. И при этом творилось что-то ужасное. Они так истошно орали, резали себя, что этот плач поднимался через гору Кармил. И звуки доходили до прибрежной долины и иногда даже при попутном ветре до Иерусалима. Об акустических свойствах долины Мегидо я сам удивился. Лично побывал на съемках вот недавно в Израиле. Мы как раз снимали подобные, значит, размышления. И вот этот эпизод, я не стоял на сцене, а я сидел на вершине горы Кармил. И подо мной был обрыв, и там простиралась эта долина Мегидо. Ну, она всего размером, там, в диаметре, наверное, километров 10. Но она находится в чаше, состоящей из двух хребтов. Один хребет – это хребет горы Кармил, а другой хребет – это хребет, который идет в Самарийский хребет. И вот, как мне удивительно было, я слышу мычание коровы. Куда мычит корова? Я пытался разглядеть, где корова. Потому что так видно с высоты. Я нахожусь, ну, высота Кармила, ну, километра 2, наверное. То есть это долина, высокий обрыв такой. Я смотрю на дорогу, маленькие машинки. Где корова? И слышим звук проезжающих этих машин, но мычание коровы меня удивило. Куда она мычит? Мы имели хорошую камеру, оператор посмотрел зумом и нашел, что эта корова находится от нас по прямой дистанции, ну, километров 5. Вот такое эхо раздается. Так вот, вы представляете, если, конечно, за хребтом и эту корову не слышно, но если на вершине горы слышно тихое мычание коровы, то становится понятным об этом плаче Гадад-Римона, когда несколько тысяч человек начинают истошно орать, то какой это эффект может достигнуть? И поэтому этот плач был очень известен. Как считался, и это было как бы, ну, что называется, притчей во языце. Будешь, как у нас говорят, ревет как белуга, непонятно происхождение этого слова, но это говорится о громком плаче. Точно так же, когда хотелось сказать на иврите о каком-то громком, истошном вопле или плаче, говорили, это плач Гадад-Римона, который в долине Мегидонской. А теперь давайте посмотрим. Итак, посмотрите, что может получиться. Не является ли это выражение Гармагеддон аббревиатурой слов Гададримон Мегеддон? И на иврите, те, кто знает немножко язык, все знают, что означают эти кавычки. Они как раз и обозначают аббревиатуру. Гейреш стоит за Гададримона и Мегеддон. Вот как написано это непосредственно в книге Захария 13:11. И тогда все становится ясно. Тогда не нужно изобретать и думать, если все народы съедутся в эту долину Мегидо, извините, как долина 10×10 может поместить в себя 6 миллиардов человек? Это нелогично. Но когда мы говорим об этом в духовном смысле, когда мы понимаем, что эти 7 последних язв указывают на то, что происходило в земле египетской во время 10 казней, и в том числе вот этот текст: «И сделался вопль великий в земле египетской, ибо не было дома, где бы не было мертвеца». Вот о чем говорит Господь, говоря об Армагеддоне. Говоря о 6-й язве, когда, наконец, все цари земные захотят уничтожить тех, кто не поклоняется образу зверя. Бог приведет их. Несмотря что, на то, что духи эти три собирают их на брань, но эта брань никогда не состоится. Там не будет ни одного выстрела, потому что это будет место их плача и вопля. Почему? Потому что сразу после слова «Армагеддон» звучит торжественно следующая фраза. «Седьмой ангел вылил чашу свою на воздух, и из храма небесного от престола раздался громкий голос, говорящий: „Совершилось!“» Это конец. Те, кто пытаются уничтожить народ Божий, увидят свое поражение. И именно поэтому они будут плакать, как плакал когда-то это племя. И плач его был слышен на многие километры. Точно так же плач тех, кто восплачет последнее время, увидев пришествие нашего Господа, победителя, будет раздаваться на многие-многие километры. Но будет поздно. Дорогие друзья, я хочу вам сказать одну вещь. Когда мы начинаем рассматривать книгу Откровений, особенно события последнего времени, то на этих событиях нету нейтрального человека. Заметьте, нельзя будет избежать вопроса, поклоняться образу зверя или не поклоняться. Нельзя будет сказать: я не то и не другое, потому что печать будет поставлена на всех. Человек может ее либо принять, либо отвергнуть. Человек может либо поклониться, либо отказаться поклониться. Причем поклонение не будет такое, типа: «Ой, у меня туфли завязались». Это поклонение не телу. Это поклонение разуму. Это подразумевает следование определенным принципам. И сегодня я хочу задать вам решающий вопрос. Каким принципам желаете следовать вы? Принципам закона Божьего или принципам царства зверя? Нету третьего варианта. Нет нейтральной полосы. За кем мы пойдем? Точно так же, как когда-то задавал вопрос Илия пророк своему народу. Кто ваш Бог? Кто ваш Господин? Бог или Ваал? Выберите кого-то и служите ему. Кого мы выберем сегодня? И самое главное, какие последствия мы выберем? Будем ли мы сорадоваться вместе с ангелами, которые воскликнут «совершилось», потому что совершится в этот момент очищение земли, и мертвые в Господе воскреснут, и все возрадовавшись увидят нашего Бога и Спасителя? Или же вы будете на стороне тех, которые будут громко плакать и восклицать, и резать себя, но будет поздно? Что вы выберете сегодня?